Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня в пятницу, 26 декабря, время сейчас 21 час 2 минуты в Киеве, 22 часа 2 минуты в Москве, и мы проводим сегодня стрим мой. Я буду отвечать на вопросы, решил воспользоваться этой возможностью в пятницу, тем более, что есть ряд событий, которые заслуживают того, чтобы специально о них сегодня отдельно поговорить. Ну и, разумеется, конечно, я отвечу на ваши вопросы, это важно. Вот, ну, сколько займет время, столько займет. Завтра, тем более, не рабочий день, суббота, выходные. Так что пользуйтесь этой возможностью, обязательно задавайте вопросы. Помечайте их красным значком вопроса, так будет лучше. Вот, если вы это сделаете, чтобы я видел, отделял реплики от непосредственно вопросов, обращенных ко мне. Ну и что еще? Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайв, дайте себе такой труд. Вот. Обязательно разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы другие зрители присоединились к этому эфиру и могли задать вопросы, а я на них, соответственно, ответить. Также ставьте лайки, если найдете возможность для себя такое сделать. Не забывайте и помогать нашему каналу. В описании к этому видео, как к любому видео, есть финансовые площадки, где можно помочь каналу Фейгин Лайв. Это и Stripe, это и PayPal, это и можно помогать через криптокошельки. В общем, достаточно обширные способы. Каким-нибудь из них воспользуйтесь, если у вас есть лишние деньги. Если нет, ну ладно, тогда хотя бы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и так далее. Про VPN мы потом еще скажем, это будет важно. Смотрите, я начну опять с вводной части к тем событиям, которые сложились к этому дню, к этой минуте, которые заслуживают действительно отдельного упоминания. Разумеется, это все связано с войной, с последним опубликованным планом Владимира Зеленского из 20 пунктов. Вот. И, собственно, то, каким будет ход событий. Давайте мы для того, чтобы все было нагляднее, все-таки этот 20 пунктов зачитаем. Да, значит, итак, мирный план, который предложил Зеленский, ну, чтобы просто кто-то же специально не дает себе труд его читать, а мы вот даем эту возможность, быстро я вам его зачитаю. Мирный план для Украины предусматривает подтверждение суверенитета Украины. Первый пункт. Второе, безоговорочное соглашение на ненападение между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения. Третье, Украина получит прочные гарантии безопасности. Ну, видимо, речь идет о той самой заблоковой аналоге 5 статьи Устава НАТО. Четвертое, численность ВСУ в Украине это должно составить 800 тысяч в мирное время армии. Пятый пункт. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину, будет военный ответ и возобновление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности аннулируются. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступит в силу. Также было дополнение компенсации для США за гарантии. Сейчас это вычеркнуто, двусторонние гарантии безопасности не исключены. По этому соглашению, в частности, страны коалиции решительных могут присоединиться к гарантии безопасности. Шестое. Россия закрепит политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах. Седьмое. Украина станет членом ЕС. Определенное конкретное время получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Членство в ЕС для Украины, часть гарантии безопасности, Украина сможет закрепить дату вступления. Хочет закрепить дату вступления. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении в инвестициях, будет включать, в частности, фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территории, добычу полезных ископаемых природных ресурсов. Девятое, будет создано несколько фондов для решения вопроса восстановления. Цель привлечь 800 миллиардов долларов. Одиннадцатый пункт. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Позиции Америки, они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и соглашении о свободной торговле с Россией. 11-й пункт – безъядерный статус Украины. 12-й – ЗАЭС, ну, Запорожская атомная станция. Компромисс по этому вопросу не найден. США предлагают совместное управление между Украиной и США и РФ. Три стороны получают дивиденды. США предлагают 33. И американцы – главный менеджер. Компромиссное предложение Украины Запорожская АЭС эксплуатирует совместно США и Украина 50 на 50, но 50 произведенной электроэнергии дается Украине, а еще 50 США самостоятельно определяют свое распределение. При этом Запорожская АЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы. Далее, 13-й пункт. Украина и РФ обязуются внедрить образовательные программы в школах во всем обществе, способствующие пониманию толерантности разным культурам, устраняющие расизм и предрассудки. Украина ведет правила ЕС по религиозной толерантности, защите языков меньшинств. 14 пункт. Территории. Самый сложный пункт предполагал следующее. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого сложения является де-факто признанной линией соприкосновения РФ. Линия соприкосновения РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Дальше смотрим. 15 пункт. После согласования будущих территориальных договоренностей, как РФ, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой. 16 пункт. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кенбургская коса будет демилитаризована. 17 пункт. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет обмена военнопленными всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей, политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта. 18 пункт. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. 19 пункт. Это соглашение будет юридически обязательным, его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира. Под председателем Трампа за нарушение будут предусмотрены санкции. 20 пункт. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, оно немедленно вступит в силу полное прекращение огня. Я цитировал по «Европейской правде», но в том или ином виде все редакции одинаковы, так что здесь нет никаких разночтений. Разумеется, и, конечно, собственно говоря, этот план, как и все вариации этого плана, абсолютно и совершенно неприемлемы для Москвы. Вот я не знаю, сегодняшние комментаторы опять почему-то начали слушать то, что говорят стороны. Я имею в виду, что близок мир, там скоро-скоро, вот-вот-вот-вот. Хотя на самом деле Рябков, которого специально выпустили для того, чтобы озвучить позицию Москвы, ну так тестово, посмотреть за реакцией, уже сегодня четко и ясно сказал, что принципы Анкориджа в этом плане нарушены, что мы в общем и целом как бы держались этих принципов в первичном плане из 28 пунктов, который был представлен как американский план, хотя мы все уже знаем, что это план по существу Дмитриева, ну, возможно, Путина, стоявшего за ним. Понимаете? То есть они уже открыто, ясно, прямо ответили, что нет, мы не согласны. Хотя некоторые продолжают еще, так сказать, дебатировать по поводу, как быстро и по каким пунктам в виде компромисса будет достигнуто соглашение об этом мирном плане. Никаким, ничего, никак. Более того, давайте отдельно поговорим про референдум. Референдум по территориальному вопросу для того, чтобы выявить позицию общественного мнения в Украине, Зеленский говорит, нужно проводить с учетом 90-дневного моратория на огонь, прекращения огня. Москва четко и ясно сказала, нет. Уже несколько раз. И по поводу выборов, и по поводу референдума. На один день на голосование они могут остановить огонь. Но они такое делают. Но это вообще не выборы. Это вообще не референдум. Потому что такой референдум длится не один день. Это голосование длится один день. Но это только часть, собственно говоря, процесса выборов или процесса референдума. Дебаты, столкновение мнений, кто за, кто против. Возможность получать литературу предвыборную самим участникам референдума, гражданам Украины и так далее. Это долгий процесс. Не может солдат в окопе сидеть и между атаками на его позиции со стороны российских войск изучать, собственно говоря, материалы референдума, которые он, ну, как бы имеет право вообще доступ к ним. Это же не Россия, там все по-настоящему, но я уж не говорю про выборы. Кандидаты должны дебатировать, кандидаты должны иметь возможность приехать на предвыборный митинг. Куда? Куда приехать? В Покровск? Ну и так далее. То есть Москва уже ясно отказывается прекращать огонь. Заставит ли это сделать США? Ну и Трамп. Я что-то сомневаюсь. Ну это мой скепсис. Поэтому на самом деле план уже окончательно отвергнут. И все, что по этому поводу распространяется в виде допущений, является либо иллюзией, либо сознательной манипуляцией. Никакого мирного плана нет, никакого прекращения огня не будет. Для этого нет никаких предпосылок. Главной предпосылкой является согласие Москвы на компромисс, которого нет. Почему там те же отрицательные позиции сопровождаются Рябковым, да и всеми остальными, значит, завываниями о мире? Ну, потому что это форма подачи отказа, и не более того. Это не является способом дать какой-то шанс мирному процессу. Это способ ответа «нет». Ну, неважно, они отыгрывают, потому что они хотят формально, хотя бы публично ссориться с Трампом, не закрывать для себя двери возможности влиять на Трампа, чтобы он не давал томагавки Украине. Но не более того, у этого мирного плана шансов нет. Я вам еще раз повторю, еще раз скажу. И даже если бы Украина приняла 28-пунктный план, изначальный план США, который мы знаем после всей информации, которая поступает, что это план, повторяю, Дмитриева и Путина, даже в этом случае они бы отказались, они бы предъявили бы новые требования, сославшись на то, что дух Анкориджа нарушен и так далее. Ровно поэтому они не выступили сами авторами плана. Потому что если бы Москва представила твой план, то тогда пришлось бы, ну, как бы объяснять, а чего вы сами предложили и сами же отказались. Нет, нет. Путин сказал, мой план я изложил, выступая в 24-м году, вот он 19 декабря на прямой линии об этом заявил, в 24-м году на коллегии Министерства иностранных дел, летом. И там было 4 области отдать, там никаких, сказать, гарантий безопасности, никаких иностранных войск, ну, весь тот набор. Это шло парирование по поводу форума мира, если вы помните, который проводился в Швейцарии. Но неважно. Он этот план озвучил. И он заявил еще раз, что он не изменился. В своих намерениях он не изменил их по поводу урегулирования в виде реализации такого плана. А американский план – это всего лишь американский план. Москве он не подходит, потому что он не защищает ее интересы. И главного ее требования на капитуляцию Украины и снятие с Москвы любых обязательств, которые, ну, про ответственность речи не идет, которые бы сдерживали ее в возможностях возобновления войны в любой момент, когда она захочет. Понимаете? Все остальное – это конфабуляции, это все выдумки, это попытки каких-то людей недобросовестных или глупых пытаться рисовать иным образом ситуацию. Еще раз повторю. Трамп заинтересован изображать успех мирного процесса, пусть относительный, не окончательный, по ходу дела, для того, чтобы не повысить по отношению к себе негатив на внутреннем контуре. Без того с файлами Эпштейна, предстоящими в ноябре выборов 26 года, которые, по-видимому, он проигрывает республиканцам. По-видимому, там уже опросы это показывают. Ну, судя по тому, что вот выборы были, там, извините, мэра даже Майами избрали демократку. Я уж про Нью-Йорк там и другие места не говорю. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень плохая ситуация. И Трампу нельзя в этой ситуации обосраться еще и по украинскому вопросу. По венесуэльскому он явно обосрался. Ну, я не знаю, как это еще трактовать. Как хотите. И по другим вопросам тоже немало успехов. Поэтому, соответственно, и, конечно, разумеется, он будет говорить о том, что нет, нет, мы двигаемся к миру, мы близки к успеху. Москва это делает, потому что ей нужно в такой форме подавать свой отказ. Она не может открыто выйти и сказать, мы ничего не хотим, мы хотим продолжать войну, еще убить сотни тысяч людей, разбомбить города украинские. Ну, так нельзя. Нужно найти способ, где они это то же самое будут делать, но говорить, сопровождая озвучку, как в сексе, совершенно другой. Украина, ну так а что Украина? Она повторяет, вторит за Трампом, ссориться не хотят. Ну, это естественно, Зеленский, за хрена ему еще одного врага получить. Хорошо, вы говорите, что у нас прогресс. Ну, хорошо, хер с вами будет прогресс. Пожалуйста. Я что? Европейский Союз, так они помалкивают, они в паузе. Ну, некоторые в менопаузе. Ну, да. Ну, так они что? Они не акторы процесса, не субъекты. Они просто наблюдают за этим по силе мер возможностей. Поэтому пока на сегодня, исходя из всего, что я выше изложил, никаких предпосылок для достижения, хоть каких-то относительных условий мира, их нет. Их нет. Ну, опять же, я повторяю, раз за разом я слышу, значит, что я ни в чем не разбираюсь там от некоторых недоброжелателей, что все не так, а потом выясняется, что по кругу уходит и туда же возвращается. Да, этот год заканчивается, может быть, для кого-то, но для многих очень без той надежды, на которую связывали с Трампом. Необоснованно или обоснованно, знаете, можно спорить. Ну, мы, как я всегда говорю с Курбановой, даем аванс. Аванс может быть возвернут или там оплачен или нет. Но Трампу эти авансы даны были просто так. Он их, надежд этих, не оправдал. Будем говорить честно, будем говорить прямо. И в связи с этим, да, год заканчивается при отсутствии каких-то перспектив мира. Да и следующий год я пока, ну, если будут по ходу дела изменения, о которых я уже много раз говорил, на, так сказать, достижении мира путем силы, вот если они появятся, эти признаки, тогда можно будет обсуждать по новой. А, вот тут вот уже интересно, вот тут уже Москва может дрогнуть. Но пока этого ничего нет, то 26-й год пока прогнозируется таким, что война продолжится. И не остановится. И не будет никаких предпосылок для ее там, прекращения огня или даже окончания войны и так далее. Пока этого нет. Пока этого нет. Поэтому мы со своей стороны продолжаем анализировать ситуацию. Ну как, мы заинтересованные аналитики. Мы не сторонние наблюдатели, которым все равно. Но если мы, даже при всей нашей пристрастности, ну, понятно, я занимаю проукраинскую позицию против Москвы и Путина, это ясно, ну, что тут обсуждать. Но я позволяю себе смотреть на вещи, используя весь тот набор аналитический, набор прагматический, логический, политический, который позволяет это приходить к таким выводам, понимаете? Других нет. Потому что часто говорят, вы вот пропагандист, у вас замутнен взгляд, вы там видите через призму, через отверстие ДОТа украинского. Ну и что? Мы оттуда очень хорошо можем видеть картину идущих событий. Поэтому неправда, что это нам отказывает в этом в трезвом анализе такой пристрастия. Поэтому пока ничего нет и не будет. Вот вводная часть, которую я хотел вам рассказать, ну, чтобы вы представление сложили. И закончить хочу совершенно шедевральной историей в Санкт-Петербурге, которой стоит задуматься. Вот до конца она непонятна, понимаете? Сегодня в Санкт-Петербурге взяли группу людей, которые молились за Зеленского. Значит, они представляют какую-то из квазирелигиозных сект, которая зародилась, видимо, на Украине, в Украине и перешла туда. И, оказывается, есть адепты и там. Мне это немножко напомнило Марии Деви Христос, которая тоже пошла из Украины, значит, я помню, как этих марлях по всем городам России шагали эти сторонники Иоанна с вами и Марии Деви Христос, которая сейчас, по-моему, ударилась куда-то там в индуизм или что-то в этом роде. Но если бы не война, если бы не вся эта дичь, то можно было бы над этим посмеяться. Но то, что эти люди действительно совершенно искренне в условиях абсолютно тоталитарных, ну, как если бы там, я не знаю, при Сталине вдруг взяли группу молящихся за упокой души государя-императора Николая II и убиенной его семьи, понимаете? Вот тут вот такое в очаге вот этого украинофобии, ненависти, войны и вот этого пиздеца, простите за выражение, вдруг появляются такие люди. Внимание на экран. Давайте посмотрим, сами увидите, что я вам не вру.
Апостолы Христовы и все святые, молите Бога о нас. Защитите Владимира Зеленского и команду, и всех защитников Украины. Ограждаю дом ваш, Харьков и область, Покровск и район, Сумань и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в которой вы живете, в круге молитв моих сохраняю от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. Аминь.
Полиция, всем оставаться на своих местах. Предъявить документы для проверки.
Единого принципа учит нас любви. Как жить по светлым принципам.
Где основана школа единого принципа была?
Школа единого принципа была основана на Украине.
Здесь люди, присутствующие все из города Санкт-Петербурга? Или из других регионов есть?
По-разному.
Есть из других регионов? Поднимите руки, пожалуйста.
Ну, что угодно. Раньше мы, наверное, как-то по-другому это воспринимали, но сегодня это, блин, выглядит прям как подвиг. Вот, в нынешнем Санкт-Петербурге, как говорится, очаге путинизма, вот такое молиться за Украину, за ее жителей, за защитников ее, за самого Зеленского. В общем, такая история заставляет задуматься. Все равно оказывается, ну вот простые тетки, там, мужики какие-то в жилетках, пожилая среда, чуть моложе там и так далее. А вот поди ж ты, есть такие люди, вы знаете, есть такие люди в России. Многих посадят, вот. Посадят. Это потенциально политзаключенные. Но факт остается фактом. Это отнесут, как знаете, к свидетелям Иеговы, которых преследуют, и таких же. Ну, понятно, квазирелигиозное объединение с подлинной канонической религией ничего общего не имеет. Какой-то единый принцип школы и так далее. Но сам факт, что вот находятся такие люди, которые, понимая, что вокруг них происходит, еще и молятся, ну, это для нынешней России совершенно необычная вещь. Абсолютно необычная. Сверхъестественно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ну что ж, дорогие друзья, почти 8 тысяч нас смотрит. 2,5 почти тысячи без малого поставили лайк этому эфиру. Я напомню, что мы продолжаем убеждать тех неверующих пока, что Фейгин VPN – это единственный способ иметь доступ к интернету, особенно из России, но прежде всего для них это... не порывать этой связи с теми, с кем вы хотите ее поддерживать, используя мессенджеры, которые заблокированы в России. Оставаться на связи с нашим каналом, чтобы смотреть наши эфиры, ну и, разумеется, эфиры других таких же блогеров в YouTube и других соцсетях. И способ здесь простой, естественный, пока еще доступный, скажем так. Вы можете приобрести подписку на Фейгин VPN, сделать это через Telegram-бот, если у вас российская карта, без доступа к платежной системе Visa MasterCard, или же через сайт, да, Telegram-бот, кстати, Фейгин VPN-бот, а сайт вот здесь, он в описании представлен, на странице feiginlife.net, там есть и тот способы, там с иностранных карт можно платить, используя платежную систему Visa MasterCard, и в общем, недорого за год. Я рекомендую очень сильно годовую сразу подписку покупать и уже не думать ни о чем. Просто спокойно пользоваться. Это 70 евро. Ну, нынешним деньгам на год это, в общем, очень относительно небольшая сумма, но она дает все необходимое, что мы вам гарантируем. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Моя вам настоятельная рекомендация. Ну что ж, а мы переходим к ответам на вопросы наших зрителей. Ну, сколько смогу, столько отвечу. Понятно, пятница, все хотят уже наплевать на эту реальность, но попробуем. Так, Китаван Вачишвили. Вачишвили. Марк Захарович, ваш прогноз на 29 декабря, чем закончится эта встреча Зеленского и Трампа? Вы знаете, я, ну, во-первых, она ничем не закончится. Опять Трамп будет убеждать Зеленского уступить, значит, отдать, признать и так далее. Зеленский будет против, не соглашаться. Будут ли нам показывать все это публично, бог знает. Вообще Трамп любит именно Зеленским, значит, при присутствии журналистов чего-то выяснять отношения. Может быть, опять это будет. Но результата не будет. Почему? Да потому что не проблема не в Зеленском, проблема не в Украине, проблема в Путине. Это Путина надо так вызывать и псти, понимаете? А что толку от того, что ты Зеленского убеждаешь сдаться? Ну, это же невозможно. Ну, ты с Путиным поговори. Ты пригласи его, скажи, в что ты оделся? Что у тебя за это? Блефуру пластика. Чего ему и так не говорят? Я не понимаю. Поэтому вы не придавайте большого значения разговору 29 декабря. Их был уже не один. И овальный кабинет был в феврале. И после этого было. Да сколько этих встреч? И даже на похоронах папы, если вы помните, они разговаривали. Ну, еще раз повторяю. Невозможно решить проблему войны в Украине путем сдачи Украины. Тогда зачем ей вообще, так сказать, пускаться во что бы то ни было, поддерживать Украину, если ты единственным способом видишь сдачу Украины. Так, чтобы Россия ее захватила. Москва ее захватила. С Путиным встречаться. С Путиным. С ним надо разговаривать, как ты разговаривал в овальном кабинете. Ну, Трамп. И Венс разговаривали в овальном кабинете с Зеленским в свое время. А это все, это пустое. Проблема никуда не исчезла, она никуда не переместилась. Она все там же, в позиции Москвы. Нелепо обсуждать что-то еще. Можно еще 30 раз приехать, и что толку? Тут был вопрос Ирины, по-моему, относительно Пьянковского. Андрей Андреевич Пьянковский, он действительно взял паузу на 2 недели. Он там занимается своим здоровьем, ничего опасного, но ему сложно. Сейчас, поскольку он там медицинские процедуры проходит, ну, человек все-таки, согласитесь, на 9-м десятке, шутки шутками, вот. Поэтому надо Андрею Андреевичу до Нового года, мы договорились, дать этот люфт, чтобы он там починился и, как говорится, с новыми силами. Ну, я, пользуясь случаем, еще раз могу сказать, что мы исходим вот из чего. Мы уважаем заслуги. Вот. Мы уважаем заслуги. Я бы хотел, чтобы появился такой Фейгин, который, когда мне будет 85 лет, не знаю, доживу ли, но даст Бог, я, в общем, чтобы меня так же вот обихаживали. И даже если я буду медленно говорить, и у меня будут трястись руки, чтобы вы меня сидели и слушали. Ну, особенно люди молодые, которые сейчас смотрят. Будет это не скоро еще, там, через 30 с лишним лет, но мне бы очень хотелось, чтобы ко мне относились вот так. Вот. Как бы это эгоистично и самонадеянно не выглядело, но мне бы хотелось. Поэтому частые какие-то претензии по поводу того, что он не молодой наш Пьянковский, это все такое, знаете. Все-таки человеку надо ремонтироваться. И Андрей Андреевич этим сейчас занимается. Ничего такого не произошло. Подождем, когда он закончит эти все манипуляции медицинские, и к нам придет. Пока, насколько я знаю, из того, что мне Андрей Андреевич сказал, ничего серьезного там нет, это все так, ерунда, чистая косметика. Так что, ну, организм, естественно. Вот таким вот образом. Так что мы будем показывать Андрея Андреевича, ничего не меняется, все так же. Так, поехали дальше, дорогие друзья. Это не сдержался, все равно ругнулся пару раз сегодня. Опять проблемы будут с YouTube. А с другой стороны, вот смотря на это на все, как можно по-другому, а? Ну вот как? Так, я вот отмотаю сейчас туда, куда надо. Потому что у меня пролетает лента. Ну вот вдогонку Таня Апатенко, 5486, спрашивает, вопрос Марка, а зачем Зеленскому лететь к Трампу? Все очень просто, Таня. Он не хочет его злить. Он летит, зная заранее результат. Зеленский прекрасно знает, что ничего не будет, но он летит, потому что, ну, нахрена, тот еще обидится. Лучше слетать и сказать, ну, я же прилетел, что ты там буровишь? Ну, все нормально, я здесь. Вот. Поэтому нет, он просто следует за желаниями Трампа. Трампу уже очень надо, во что бы то ни стало добиться этого мира, чтобы эффект от обнародования файлов Эпштейна, не говоря уже о выборах в ноябре 26 года, не накрыл его окончательно. Поэтому, конечно, это взаимосвязанные вещи. Поехали дальше. Вениамин Э9Ю. Ну, я буду стараться там, где часть ее имя, буду их произносить. Спрашивает, интересен ваш комментарий о встрече Ткача и Мендича. А вы знаете, я самого не встретил, я видел в ленте, что Миндич дал в Израиле это интервью, значит, и, ну, естественно, я не я, жопа не моя, вот, как всегда. Вы знаете, что бы там ни было, в какой конфигурации это ни существовало, говорят, Миндич человек Коломойского, тесно с ним связанный, он там оправдывается за пленки, вырванные из контекста. Нас интересует материальный вопрос, да, ну, то есть материальные доказательства, вот так это называется, объективные, по поводу денег. Где деньги? Отдай деньги, если они у тебя есть. Если нет, то надо у него все забрать, у этого Миндича. Ну, так будет справедливо, наверное. Опять же, вопрос этот внутренний, украинский. Сами украинцы должны решать. Но товарищ должен лишиться всего. И было бы правильно, если бы Израиль поспособствовал. Ну да, они своих граждан не выдают, но деньги надо все отдать. Вот все, что украдено, там, как это, честным, нечестным трудом, все должно вернуться в Украину. Понимаете? Энергоатом, что там, я не знаю. А все остальные эти интервью и так далее, ну, что хочешь, то и делай. Но главное, отдай все деньги. Все, что было украдено. Ой, я, говорит, не главный, меня стрелочником сделали. Деньги отдай. Верни в казну. Вот он, счет там, переводи. И так далее. Пусть Украина вернет свои деньги. А все остальное, честно говоря, меня мало волнует. Коррупция универсальная. Универсальная история, так что чего уж там. А... Но два подряд идут как-то вопросы. Оккупация Москвы и украинских земель нарушает цели принципа устава ООН, является почвой для посягательства на суверенитет и безопасность других государств в будущем. Ну и что? Все наплевали и на ООН, и на ее устав. Но прежде всего те, кто агрессивно нарушили все эти принципы. А когда это уже сделано, уже не надо оглядываться. Пусть этот ООН канет в небытие. Толку от него ноль. Где вообще ООН? Почему мирным планом занимается одна из стран в лице Соединенных Штатов? А где ООН вообще в этой истории? А ООН пилит деньги лучковой пилой. И это Гутиерреш, и вся эта хевра, вся эта пиздобратья, которая, значит, просто-напросто существует за взносы и ничего не делает. Зачем этот ООН нужен вообще? Вот. Никаких принципов больше нет. Право силы теперь восторжествовало. Ровно так и на него надо ответить. Андрей Вульф. Марк очень интересует тему русского Тайваня и Калининграда в этой связи. Что вы думаете? В свое время именно я первым поднял идею русского Тайваня. Если вы посмотрите мои моностримы, у меня прям был такой стрим «Русский Тайвань». Хотя это расхожая история, в нем нету никакой оригинальности. Да, я считаю и считал, что особенно там, по итогам войны, если Москва проиграет войну, если там начнутся внутренние процессы, есть шанс на то, чтобы создать совершенно иную Россию в иных границах, в ином масштабе для тех 20-30 миллионов человек из 140 миллионов населения, которые не приемлют ни Путин, ни эту власть, ни систему тоталитарную, ни войну с Украиной. Им же тоже нужна своя территория, свое государство. Они же не могут вечно жить в этом концлагере. И идея Калининграда и его освобождения, и создание там отдельного европейского русского государства – идея максимально привлекательная. Он, кстати, вместит легко и 20-30 миллионов. Как я думаю, вполне можно попытаться, значит, это осуществить. Ну, пока эта идея фантастическая, но я вам хочу сказать, что у нее все больше протагонистов. Ну, понятно, что речь не идет о завтрашнем дне. Но русский Тайвань, это, по-моему, скоро будет единственный выход из ужасов, в которые Россия продолжает погружаться. И шансов на из этого выпрыгнуть пока нет. Русский Тайвань должен окончательно укрепиться в головах людей, повторяю, вот этих самых 20, может быть, 30%, ну, 20 там, нету 30, людей в России, которые европеизированные среда, урбанизированная среда, молодые люди и так далее, ну, не только молодые, старые, какая разница. Просто понятно, те, кто хочет иметь другое будущее. Не стать китайцем, понимаете? Китай, вот выбор такой, либо ты европеец, либо китаец. Другого пути нет. Субмаргинальные субстанции, какой является нынешняя Россия, поставят перед этой дихотомией выбором между или-или, Азия или Европа. Европы вся целиком России больше уже никогда не станет. Вот вы вдумайтесь в эту мысль, что Россия в нынешних границах, в нынешних глобальном пространстве уже Европой вся целиком не будет. Даже если после Путина придет какой-нибудь там европейский протагонист. Без Китая уже невозможно этот вопрос решить. А значит, есть шанс исключительно на полураспад, в котором, в условиях которого, или даже распад. Но распад будет касаться автономии, это разломы по национальной. А полураспад может коснуться титульной среды, то есть самой русской нации, которая может выделить из себя вот таких новых украинцев. Ну, я условно говорю, не украинцев по нации, а занять позицию, занять место, какое занимает Украина после распада Советского Союза. Мы западнее, и значит, мы с Европой. Ну, вот Восточная Пруссия, для этого Калининград, значит, самое подходящее место. Есть ли шанс высадить там десант и захватить присутственные места и объявить Русскую Республику там? Всегда есть. Вообще всегда есть. Будет ли это? Понятия не имею. Не знаю. Но как идея, она должна зажить отдельной автономной жизнью. Заживет она или нет, покажет время и война. И война. В Украине, как это ни странно, именно она станет, собственно говоря, неким элементом в конструкции будущего революционного изменения, при котором в условиях распада возникнет какая-то правильная русская территория. Шансы на это небольшие, честно надо сказать, очень мало, маленькие. Но они есть, но они есть, они не нулевые. Пусть эта идея прорастет куда-нибудь глубже. Пусть в ней появится отдельная энергия. Ну, например, если в самом Калининграде будет какое-то выступление. Если калининградцы выступят с чем-то подобным, во что не верится, конечно, но вот, смотрите, тогда появится обоснование. Почему именно там, а не Курщине или Белгородчине? Когда-нибудь мы этому посвятим отдельный эфир. Может быть, пригласим Гарри Каспарова, который большой протагонист этой идеи. И можно будет об этом поговорить более конкретно. Кстати, сказать то же самое можно сделать и с русскими военными отрядами, представителями все тех же РДК или там Легион Свободы России. В РДК вообще большие любители этой идеи. Сам Денис Вайтрекс Капустин и другие. Так что хорошая идея для разговора. Кошка. Такое имя. Ник такой. Марк Захарович, а насколько опасно иметь ваш VPN на телефоне, если останавливать на улице и проверять телефон? Хочу поставить своей крестной в Луганске, но боюсь ее подставить. Ну вот, уважаемая кошка, Q-кошка, вот, кстати. Что касается самой России, они сегодня специально, Горелкин какой-то, Хренелкин там из Госдумы, пояснил, что наличие VPN не является уголовно наказуемым или даже административно наказуемым деянием. Иметь VPN вы можете любой. Поправка есть для Луганска. Все-таки Луганск – место такое, знаете, специфическое. Вот. Специфическое, потому что там-то бог их знает, какие меры предпринимаются по отношению к гражданам со стороны силовых органов, спецслужб и так далее. Для них это может работать как красная тряпка, но, опять же, формально они ничего не могут. А неформально мы, сложно сказать. Я бы пока воздержался устанавливать, если сама крестная не готова на этот риск пойти. Вот если она сама не готова, то не надо. Если она скажет, да я их вертел на одном месте, тогда да, тогда все возможно. В самой России это абсолютно безопасно. Остановят, ну хорошо, стоит VPN, не знаю. Кто-то мне его закачал, сам закачался. Понимаете, ну и что? Поэтому в данном случае я бы пока постерегся посмотреть, что будет. А в самой России можно смело устанавливать, никаких проблем нет. Алекс Корбут, 1499. Добрый вечер. Марк, как на ваш взгляд, возможно ли нападение на западные страны со стороны РФ или это все блеф? Смотрите, уважаемый Алекс, план этот, конечно, в Москве есть. Нападение на Европу, конечно, есть. Но их всегда, этих планов, забит Генштаб, прям целые кабинеты забиты этими планами. Как они будут вторгаться, они постоянно их пишут, зарабатывают деньги на этом. Ну, не важно. А мы говорим об условиях, созданы ли они, существуют ли они, может ли они быть использованы, эти условия, в настоящий момент. Ответ нет. Мой ответ, Россия пока не решит вопрос с Украиной, не нападет на, например, страны Балтии или Польшу. Или другие западные, на Хельсинки. Нет, потому что невозможно воевать на два фронта. Это безумие. Это безумие. Тебе придется ограничить свои возможности в рамках так называемой СВО. И получить еще в подбрюшье удар невероятной силы. Поэтому Москва на это не пойдет. А вот если победить Украину, взять ее в полон, что называется, и использовать ВСУ против Европы, да, заставить под плетками, под пулеметами солдат и офицеров, значит, воевать против Европы, наверное, такой план существует. Вот. Провокациями пока это все ограничится, военными диверсиями, может быть, более резкими, кстати сказать. Я не удивлюсь, если в ближайшее время там что-то взорвется, ракета упадет нечаянно на дом. Летела над территорией Польши там, или еще кем-то. В Украину летела-то баллистическая или там ракета какая-то такая, а и упала. Вот. Ой, это не мы. Посмотреть, как среагируют, будут ли отвечать. Вот я такое прогнозирую. Но кроме манкирования войной с Европой, хотя Путин говорит, мы к ней готовы, это его прямая цитата в канун встречи с Выдковым, мы к войне готовы. Ну, если человек готовы, говорит, значит, он в голове для себя там решает, воевать или нет, он уже решил. Вот. Но условия не сложились, их нет. Поэтому, скорее всего, в следующем году войны такой не будет. Если не победят Украину. STX ист. Такой ник. Добрый вечер, Марк. Давно смотрю ваши эфиры. Очень уважаю вас. Зачем вам эфиры с Портниковым? Уважаемый STX. Да вот так я скажу ваш ник. Ну, как видите, вы считаете так. А если у меня значительная часть аудитории и просмотры об этом говорят, считают наоборот. Одни за Портникова, другие против Портникова. Все имеют право высказываться. Равно как вот последний эфир с некоторыми еще авторами, ну, Гончаренко, например, Алексеем, которого тоже кто-то хейтит, кто-то говорит, да, ненормально и так далее. Ну, что делать? Канал позволяет себе в рамках все той же позиции центральной приглашать, во-первых, всех. Во-вторых, что касается Портникова, Портников выдающийся журналист, публицист, мы знаем его. Вот. В чем-то мы с ним согласны, в чем-то нет. Это нормально. Дискуссия – это нормально. Согласие, несогласие – это нормально. Ну, если человек занимает главным стержневым, в смысле принципиальную позицию. Ну, что Портников, что другие на моем канале занимают совершенно строго определенную позицию. Но все остальное – это вопрос анализа, споров, дискуссий, одновременно вариантов обсуждений там, и так далее, которые с Портниковым более чем с кем бы то ни было подходят для смысла работы моего канала. Когда люди предвзяты, они, допустим, к человеку относятся предвзято, они стараются, чтобы канал превратился в какой-то дистиллят. Такой вот, знаете, химически чистый, действительно, там, пропагандистский канал. Не будет никого, кто раздражает. Ну, опять же, это всегда неоднородно. Одни за, другие против. Только и такой канал никто смотреть не будет. Понимаете? Это я не к тому, что надо специально кого-то провоцировать. Нет, 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 нет. Дальше, кстати, там продолжение, извините, я не дочитал. Вы независимый человек, а он работает на Порошенко, который ему платит. У него масса заказных эфиров. Я понятия не имею, кто платит Портникову. Его позиция действительно близка по взглядам тому, что есть европейская солидарность и сам Порошенко. Это его право иметь такие убеждения, несмотря на всю его проукраинскую позицию. В целом она другой не может быть. Он вправе быть оппонентом действующей власти в Украине. Он вправе критиковать эту власть. Это его право. У меня, кстати, в эфирах мы этих тем не касаемся, если вы заметили. Не касаемся. Мы обсуждаем Москву, войну, Украину как единое целое, без разницы между Зеленским, Порошенко и так далее. Мы не обсуждаем, кто лучше, кто хуже. Может, иногда это прорывается. Но, во всяком случае, этому канал не посвящен. Это не наша задача. Есть украинские каналы, которые одни к одним принадлежат, другие к другим. Это их право. Это их там, даже где-то обязанность. Если они информационные, средства массовой информации. А я не обязан. И, кстати, перекос зачастую есть, что у меня, вот, например, украинских авторов очень мало. Ну, гостей. Почему? А чтобы не втягиваться в дискуссии в том числе. Ну, они есть, но все равно не втягиваться в дискуссии. Кто лучше, кто хуже, за кого надо голосовать, за Зеленского или права. Это не наша задача. Это пусть украинцы решают. Мы в это не лезем. Ни в коем случае, спасибо Бог. А вот как победить в войне, значит, наказать Путина, а это вот наш, это ко мне. Это вот. И тут мне приемлю кто угодно. Тут я как бы всегда. Двери нараспашку. А какие убеждения у человека, кому он симпатизирует, ну, честно говоря, я этим не занимаюсь. Это вообще не моя тема. Вообще ни разу, вообще никак. Поэтому Портников, повторяю, очень интересен. Он аудитории востребован. На моем канале его много смотрят и просят, чтобы его приглашали. Вот весь ответ, уважаемый СТХ. Все. Нет другого объяснения. Если кто-то ищет какую-то подоплеку, какую-то там, я не знаю, почему вот от Порошенко они такие, а эти сякие. Нет, ничего этого нет. Раз аудитория, так сказать, внимает этому автору, этому гостю, ну все. Ну а про Портникова, ну, грешить против истины, сказать, что его никто не слушает, он никому не нужен. Ну, это неправда. Так что вот так. Поехали дальше. Вот вопрос. Виталий Бабаев. Ну, там еще Ч7М, не знаю, что это, ну, ник такой. Добрый вечер, вопрос Марку. Немного отойти от тем, почему украинцам все время угрожают, что выселят из Европы. А условно, людям с Ближнего Востока можно спокойно сидеть и не работать. Вы знаете, уважаемый Виталий, это самый большой парадокс. Я сам живу в Европе. Я это наблюдаю с ревизионного расстояния, с близкого. Ну, это меня очень поражает. Почему европейцы... восточноевропейцы, ну, в частности, украинцы, там, поляки, другие. Ну, украинцы, прежде всего, потому что они не члены Евросоюза, там литовцы, поляки, там португальцы, которых я вижу вот вокруг, во Франции в частности. Ну ладно, они у себя, их выгнать нельзя. А вот почему действительно те же даже 9 миллионов украинцев, за которыми не водятся, что они тут флажками махают и избивают, или там, например, криминальность высокая в их среде, да, общинной и так далее. Почему вот они подвергаются такой деструкции? Вот в том числе и даже лишение, то и дело на грани все время, это вибрирует, снимут эти льготы, не снимут, которые даются там что-то в том числе. Натурализуют, не натурализуют, дадут, не дадут. Ну, вот постоянно это все. А как в жизни происходит? Кто больше всех страдает? Добрый, хороший человек. А наглый пидорас всегда почему-то в выигрыше. Ну, не до конца. В конечном итоге он проигрывает, но так, как и в жизни, понимаете? Хорошему достается за все. А вот такому, извините, тунеядцу, который тут с флажками бегает по улицам, по столицам, значит, ничего не делает, живет за счет налогоплательщиков, а им нормально все сходит с рук. Так вот это устроено. Ну, европейцы просто их боятся больше. Украинцы-то они что? От них какая опасность-то? Я специально, кстати, изучал статистику, какие совершаются преступления там и так далее. А украинцы на последних местах из всех общин, которые там находятся, на самых-самых последних. Они вообще ничего не совершают. Ну, они там тоже бывают, какие-то там с ними эксцессы разные и так далее. Но как криминальная среда, украинцы не отличаются. Вот парадокс, казалось бы, ну, вот славяне такие, психи тоже там, по-своему, характер буйный и так далее. Нет этого ничего. С выходцами из Афганистана, с Ближнего Востока, из других мест. Этого нету. Это объективные данные. Объективные данные. Ну, если вы спросите мое мнение, я бы предпочел, чтобы Европа была заполнена украинцами. Я бы лично предпочел. Меня не спрашивают, я этого не решаю. А те, кто, значит, тут имеет первые места по криминальным проявлениям, не говоря уже о бесконечном требовании к себе особых политических прав, а я не очень хотел бы. Причем еще раз, это к религии не имеет отношения, ко всему остальному. Просто эта среда, вот определенная, настроена и иждивенчески, и потребительски, и по-хамски. Не все, далеко не все, конечно. Далеко не все, но тенденция такая, вот что бы ты ни говорил. Ну, цифры это показывают. Почему? Ну, вот так вот устроено. Вот так вот. Я думаю, что, к сожалению, это продолжится. И украинцы будут огребать за ни за что. Вот и все. Так устроена Европа. Потому что этих вторых боятся. Есть какое-то опасение. Посмотрите, как в Германии приходит, во Франции, в некоторых других странах, там, в Голландии, других, побаиваются. А украинцы не боятся. Ну что, они же такие же европейцы. Белые европейцы, обычно христиане. Вот и все. Все боязнь объясняется. Общественное мнение, оно хочет находиться на дистанции. Засунуть голову в песок и не знать, что там и как. Иначе бы совершенно другая миграционная политика была, и уже другие политические решения принимались бы относительно выселения. Нет здесь других объяснений. Поехали дальше. Мы уже 48-49 минут в эфире почти. Нас больше 10 тысяч смотрят. 10 тысяч, почти 150 зрителей. И почти 4 тысячи, но без малого. Поставили лайки этому эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Очень было бы хорошо. Так. Так, уже повторяется вот вопрос, зачем Зеленскому лететь к Трампу? Ну, я уже сказал, он летит, потому что так хочет Трамп, прежде всего. Да. Все. Поверьте, Зеленский прекрасно все понимает. А Надя, 34.50. Вопрос Марку. Зачем нужен ПАСЕ, ну, парламентская ассамблея Совета Европы, для оппозиции в принципе? Ведь вы же говорили про насильственную смену власти. А как это мешает? Наличие платформы российской оппозиции в ПАСЕ, в Парламентской ассамблее Совета Европы, планом по насильственной смене власти, силовой смене, там, неважно, кому как нравится, какая любая дефиниция, никак не мешает, даже помогает. Да, в этой платформе с высокой степенью вероятности. Я не знаю, кто там пройдет. Отбирает лично президент. Кого он отберет, по какому принципу, понятия не имею. Вот. Ну, там, если говорить, там, я тоже выдвинут от форума «Свободная Россия». Буду я там, не буду. Да какая хрен разница? Вопрос же все-таки не в этом. А в том, что представительство в той же парламентской ассамблее Совета Европы необходимо. Это первый пробный шар. Создание ситуации с альтернативной легитимностью. Ну, так мы ее называем. Что, оказывается, представительство России может быть разным. И той, которая с Путиным под его ярмом находится, и та, которая совершенно не с ним. Это попытка внесения элемента двоевластия определенного. Она, может быть, не задастся, но все равно она создает некие предпосылки к тому, что так можно, понимаете, вот в самом широком смысле. Да, я предпочитаю говорить все, как оно есть. Да, нужна силовая смена, но для этого же нет сил пока, достаточных или необходимых, их же нет. Если вы сказали, Надя, у вас, извините, под ружьем стоит там 100-тысячная, значит, армия, а вы тут сидите, штаны протираете в каких-то посылках. Ну, этого же нет. Ну, что мы себя обманываем-то? Этого нет. И энтузиазм внутри России, что называется, вовлечь в такое, тоже не особенно. Поэтому ПАСЕ, как и любые другие, возможно, схожие инициативы, параллельные проекты возникнут такого же рода, они картину дополняют, они отменяют. Не отменяют. Важно, чтобы в этой ПАСЕ, в делегации из 12 человек, были представлены разные люди. И те, которые, извините, хотят там выборы влиять там, на Единую Россию, чтобы она не прошла. И те, которые вообще за силовую смену. А иначе что же это? Спектр неполный тогда. Вообще ни разу. Поэтому сама по себе идея правильная. Но я с вами, Надя, согласен. Засрать можно все. Если эта платформа обосрется, то, извините, пенять будет не на кого. Ну как? Ну вы сами не смогли. Несмотря на резолюцию, которая вот принята 1 октября, и там благие намерения, может такое быть. Вы спросите, может? Может. Может. Судить надо по результату. Поэтому я бы не драматизировал сейчас на этом этапе. И так сужено возможное поле для действий для российской оппозиции. Она вообще пока деактивирована по-настоящему. Но любые пути ее к активации, они полезны и нужны. Сергей И. 568 Ща. Марк, выигрывают ли мусульмане в войне Украины и России? Ведь воюют два христианских народа. Знаете, я бы так вопрос не ставил. Получается тогда, как будто бы мусульмане натравили Россию на Украину. Но это же не они сделали. Мусульмане тут как бы вообще не при делах. Они своими делами занимаются. Сами по себе мусульмане не могут быть протагонистами этой войны. Ну, а зачем это им? У них там свои задачи. Они там с евреями воюют. Вот. Но вина лежит полностью целиком на Путине. Это он дает не только там, как кому кажется, может, мусульман, да, а китайцам он не дает выигрыш в том, что православные убивают православных. Христиане – христиан, славянский народ – другой славянский народ. Повторяю, не украинцы убивают, это на них напали. Они вообще ни ухом, ни рылом, что называется. Катитесь вообще и останьте от нас уже, наконец. Это что, Путин напал? Я вот часто слышу там, знаете, и даже некоторых персонажей начинают там завывать про то, что, значит, воюют два братских народа. Никакие два братских народа не воюют. Есть нападение конкретно путинской армии, да, состоящей из русских, но и других народов, которые живут в России, на Украину. Нет никакого этого обоюдности, ни в чем, ни в каком. Ну, понятно, это там до этого уже проговорено миллион раз. Но даже постановку вопроса, при которой мы какое-то уравнивание ищем, что вот два народа еще, нет. Это тогда сместит фокус вообще не в ту сторону. Но еще раз повторяю, получается, что Путин, который затеял эту войну по своему решению, со своими намерениями. Мы сейчас вон открыли, оказывается, материал американцев. Он в 2001 году сидит, Бушу рассказывает. Он говорит, Украина не те земли взяла. В 2001 году он сидит, рассказывает уже Бушу. Уже думает, как бы вот, блин, Украину захватить. В 2001. А что-то удивляется, что в 2014 произошло то, что произошло. Ну и в 2022. Какие мусульмане? Ну что, Путин мусульманин, что ли? Он вообще неверующий. Он в Бога не верит, он в деньги верит. Поэтому все выигрывают. Поголовье в Европе, в Восточной уничтожают, христиан. Ну, все, режьте друг друга, что вы режьте? Ну, как бы, обращенные к Путину, режь. Вот. Поэтому все будут выигрывать от этого, конечно. Путин ее в конечном итоге затеял эту войну, чтобы свою власть сделать вечной и передавать ее таким же, как он. Для него это главный побудительный мотив. Другое дело, что он не мог по-другому следовать другому кильватору, кроме как имперской идеологии и имперских задач. Понимаете? Возвращение земель. Каких? Ну вот Украина, потому что это главная страна Восточной Европы, славянская. Самая большая была. Ну есть. Все в бегстве люди-то. Поэтому все выигрывают, кроме самих украинцев. Что касается русских, ну, простите, это же они сами на себя взяли ответственность. Да, Путин ее заставил взять. Это тоже надо говорить, что, может, и русский обыватель тоже не пошел бы воевать. Но ему приказали, он пошел. Ему сказали, буду убивать. Ну, что, все. А мог не пойти? Они говорят, нет, он не мог. Тут насилие, тут принуждают, тут могут в тюрьму посадить. Ай-яй-яй сделать. Понимаете? Что это за оправдания дикие? Сидит один плешивая бабушка и заставляет подыхать уже там под 1,5 миллиона счет идет. Ну что, нормальное что ли? Снимать ответственность за это? Не. Как бы пас. Вот Света Вишенко, наш зритель, пишет: Марк, на вас вся надежда. Вы поможете нам не остаться без интернета, знак вопроса. В Москве еще работает. Вот приехал в Ростов, тут вообще беда. Если отключают, то ни VPN ничего не помогает. Уважаемая Света, да, на сегодня пока еще интернет работает и не отключен от глобальной сети, вот это важно. VPN – это универсальный инструмент. Но я уже говорил, если кто следит за моими эфирами, что мы работаем над тем, в случае, если глобальную сеть отключат, есть варианты, что какие-то из мессенджеров, которые работают по технологии peer-to-peer, смогут осуществлять вещание наших эфиров, не заходя в YouTube. Это будут эфиры, которые будут идти онлайн, перекачиваться уже в сам мессенджер, и какие-то сервера будут внутри России использоваться. Пока это зыбко. Но мы над этим работаем. Есть у этого шанс? Ну, какой-то есть. Опять же, там, где есть область технических вопросов, я не силен, я не айтишник, не программист. Но там, где речь идет о, так сказать, обеспечении этого, политическом, там, информационном и так далее, я вот тут есть. И поэтому мы над этим работаем. На сегодня это только VPN. Надежный VPN. Потому что VPN-то много. Можно же не обязательно Фейгин VPN брать. Но если это полуанонимный или анонимный VPN, вы не знаете, кто на том конце. Вот почему меня клевали, а зачем Фейгин своим именем назвал. Ну, чтобы не было сомнений, что ну да, нам вот Фейгин не нравится, он ну там мудак, там, я не знаю, там, да, русофоб или кто я там еще, кем меня только не называли. Даже на 11 лет осудили. Но этот не будет давать на Лубянку ключи, там никого не пустит. Понимаете? И как бы наша работа и нашего VPN за эти полгода, там, с мая месяца, она это все подтвердила, что нет. Никого не прищучили за Фейгин VPN до сегодняшнего дня. О чем это говорит? Ну, потому что все очень надежно. И никто никогда не получит ни этого доступа, и ничего не получит. Вот и все. Баги Америка, вот такой ник. Вопрос Марку. Нет ли вариант такой реальности, что сливать Россию Запад не готов, именно потому, что она ему еще нужна для натравливания на прочие приграничные ей режимы в исторической перспективе? Немножко путанно вопрос сформулирован, уважаемая Баги Америка. Но давайте я его переформулирую, что Запад использует Россию как инструмент для того, чтобы какие-то из проблем, связанных с отношениями в самой Европе, например, решать. А именно, пока есть Россия, Европа все время будет слониться к Америке, например. И к Западу. Потому что управа на нее, на Москву, будет именно с той стороны. Допустим, так. Понимаете, это очень конспирологичный взгляд, но и очень умозрительный. Конечно, под этим тоже есть некоторые основания. Некоторые есть. Пока есть Россия, всегда понятно, ради чего существует западный колосс на противостоянии, там, чтобы дать оборону, защиту, НАТО для чего существует. Если бы не было России, что НАТО, да? Ну и так далее. Поэтому умозрительно можно что угодно допускать. Но практика показывает, что существование России вот такой, путинской России, несет гораздо больше для Запада издержек, нежели пользы. Я часто слышу такой взгляд, что вот там Путин марионетка западная именно потому, что он нефть дает, деньги потом отбрасывает обратно на Запад, давая дополнительную динамику западным экономикам. И сам факт его существования – это вот возможность концентрировать в себе деньги и усилия для противостояния барварам с Востока. Расходы невероятные, гигантские. Сейчас вот надо армию создать, триллион долларов тратить, совершенствовать оружие. То есть для Европы это и для Америки тоже отчасти. Отчасти при Трампе это изменилось. Но это огромные издержки. А зачем? Ну зачем? Поэтому я бы сказал, что здесь больше такого, знаете, умозрительной конспирологии, нежели практического понимания. Да, до какого-то момента они хорошо им пользовались, Путиным. Плевать, что происходит внутри России, ты давай нам нефть, газ, ресурсы там, ну и другое. А что там вы делаете, права, это вообще не ваше и не наше. Ну, отчасти это так и было, да. А к чему все пришло? К бушующей войне в Европе, к беженцам на территории Европы, 9 с лишним миллионов из Украины. И что? И кто от этого счастлив? В Европе, я имею в виду. Поэтому не думаю, что вот так все можно плоско свести. То, что Запад не способен решать проблемы стратегически, это факт. Это мы уже теперь поняли. Вот. Стратегически нет, тактически что-то начинает шевелиться. А стратегически вы что, распустили фактически все НАТО-то, по сути? 500-тысячный корпус находился американский в Европе на пике холодной войны. Гигантская немецкая армия была. Понимаете? Они победили в холодной войне и все, растратили все наследство. Сейчас, дай бог, если 1050 находится американских войск в Европе. Но про немецкую там армию я вообще не говорю. Вот и все. Гунасервеле 8740. Могу произносить ник неправильно, так что извините. Марк, не думали ли вы выступить в какой-нибудь из стран Балтии, например, в Риге? Я думаю об этом. Наверняка мы что-нибудь наладим, и выступление будет. Но вот чуть подождем к весне. И, может быть, да, наладимся, попробуем что-то сделать. Я собираюсь приехать в феврале в Литву на форум «Свободной России». Пока у меня такой план есть, посмотрим, как чего. Может, это изменится. Я не берусь сейчас точно сказать, но там я буду. Вот, я приглашали меня на конференцию Delphi, лого она, по-моему, называется, ежегодная конференция. Я был, когда я в мае там был, выступал в Вильнюсе, большой зал был. Вот, я один был, я после министра иностранных дел Литвы выступал. По-моему, очень хорошая была пресса по этому поводу, мнение, там люди пришли. Разные совершенно люди, и русскоязычные, и литовцы, все были. Вот, зал там, может быть, ну, 200 был человек или что-нибудь, вот, побольше, может, побольше. Вот, но специально проводить, смотрите как, я же провожу платные выступления, деньги передаю Украине, а почему я не провожу бесплатных выступлений? Люди больше ценят, вот он отдал 15 евро там, да, или 20 евро, ну человек уже пойдет и как-то ответственнее будет относиться, мы уже много раз пробовали, то, что просто так достается, не ценится, вот. А это уже большая история, если организовывать платное выступление с продажи билетов. Тогда я вот самый большой выступление был в Берлине, если вы следили за ними. Все эти есть на моем канале, видео. Посмотрите, там, по-моему, было очень интересно. 700 человек было на выступлении в Берлине. Я взял сейчас паузу. Ну, у меня ребенок родился, там, то, да, еще, 5-20. Надо каналом заниматься, другими вещами политическими. Но как бы мы это возобновим? Важно, чтобы было востребовано это все. Понимаете, должны появиться люди, которые скажут, нам очень хотелось бы побывать на таком политическом стендапе, я это называю, живого общения нам не хватает. Вот тогда как-то возникает уже желание, ну, давайте попробуем, давайте поэкспериментируем. А если нету желания большого, не выражено ясно, ну, тогда что, навязываться-то? Дело такое последнее. Надя 3450, еще от нее один вопрос. Почему оппозиция не помогает украинским пленным и похищенным? Вы, Надя, не совсем точной информации располагаете, все-таки помогают. Я знаю, что Анастасия Шевченко плотно работает по теме украинских военнопленных. Ряд других, вот там Владимир Осечкин что-то пытается делать, и, так сказать, я какие-то скромные усилия прикладываю там с адвокатами и так далее. То есть, нет, так сказать нельзя, как тотально, но в целом, часть русской оппозиции в эмиграции бежит от украинского вопроса, не только от похищенных пленных, но и от вообще какой-то связи. Это не лучшая часть, есть и просто нормальные люди, но как-то они считают, что они им не по силам, или наоборот подумают, что они меньше русскими занимаются. Ну, не такой. Вот. Поэтому, но говорить о том, что вообще не занимаются, это несправедливо. Вот. Это несправедливо. Мы погрешим против истины. Вот. И занимаются. Вот Анастасия Шевченко из антивоенного комитета, она даже в Киев часто ездит с разной периодичностью. Вот. Поддерживает связь, помогает родным украинских военнопленных, поддерживает связь с теми, кто находится в плену в России, и даже привлечен к ответственности, и там адвокаты у них и так далее. Так что это целая история. Я бы не абсолютизировал это, что вот совсем тотально не помогают. Давайте дальше посмотрим. Снова Надя 3450. Надя сегодня активна. Вопрос. Как реально повредят файлы Эпштейна Трампа? Ну как повредят? Во-первых, они повлияют на выборы. Потому что уже его сторонники МАГА отворачиваются от Трампа, потому что он в ходе предвыборной кампании обещал обнародовать эти материалы. А то, что сейчас обнародуется, он же говорил, я вообще там типа с ним разосрался, с Эпштейном, а оказывается, они там даже чуть ли не в изнасиловании обвинялись. Ну как же не повлияет? Ну, конечно, повлияет. Повлияют, понимаете? Соответственно, конечно. Ну, конечно, повлияет. И на результат выборов повлияет. И на рейтинги Трампа повлияет. И на перспективу Трампа то ли оставить своего преемника, чуть ли не сына Дональда-младшего, оставить в качестве кандидата в президента от республиканской партии на следующих выборах президентских в 2029-м. Конечно, повлияют. Ну как же не повлияют? Все повлияет. Другое дело, что кто-то скажет, а Трампу что? А Трампу хоть с гуся вода. Для него женщины отношения с ними и их количество не являлись никогда предметом рефлексии. На него лично не повлияет. А на политическую ситуацию повлияет. Трампу надо сильнее будет доказывать, что он хороший. А без файлов Эпштейна он мог бы вести себя более эгоистично. Более с фанаберией, что называется. Так что вот так. Про Пиантковского отвечал. Те, кто не услышал, приснился позже, пожалуйста, пересмотрите. Я все сказал. Андрей Андреевич скоро появится. Грув Шапер. Ну, не знаю, я могу неправильно произносить вопрос. Следующий. Марк Захарович, насколько вы оцените реальную готовность Китая к долгосрочной системной поддержке России как стратегического союзника, а не временного инструмента давления на Запад? Оцениваю, что не готовы они к долгосрочной системной поддержке России. Почему? Да потому что у Китая экспансионистские намерения в отношении самой России, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья и дальше, всей Русской Азии. А зачем укреплять Россию своей долгосрочной поддержкой, если ты намереваешься, наоборот, ею воспользоваться? В степени, когда ты хочешь даже ее развала, чтобы часть территории, значимая ее, перешла под твой контроль. Конечно, ты не будешь делать из России стратегического союзника, а такого зависимого вассала, которого можно будет абсорбировать в какой-то нужный момент. Поэтому, да, сейчас лучше, чтобы для Китая война продолжалась, и чтобы к нему пришли на поклон тот же Запад и просил его, давайте мы вам отдадим Тайвань, а вы повлияете на Москву. Ну, хотя бы прекратите военную поддержку его производств, в частности, современных, БПЛА и так далее. На что-то готов Китай разменять на Тайвань. На отказ Соединенных Штатов от гарантии безопасности Тайваню. от внеблокового договора о взаимной военной помощи. От этого всего Америка, если откажется, то проглотит Тайвань, Тайбэй, проглотит Китай континентальный. Но, повторяю, это один из эпизодов. Там очень много составляющих. Мы же не видим со стороны Китая никакого давления на Москву. Ну, чисто ритуальное так, для проформы. Нет мотивации. А долгосрочно укреплять Москву тоже не хотят. А зачем? Чтобы что? Чтобы Москва укрепилась и послала нахер? Вот вы скажете, да нет, это мало. А вы проходили-то разные стадии за 20 век. То Сталин, то потом чуть ли не до войны на Даманском воевали. Америка вступила в стратегическое партнерство с Пекином при Мао. Вот архитектором был Киссинджер. Никсон прибыл в Пекин. По этому поводу даже есть опера американская. Да, снята. Опера музыкальная снята. Да. Если кто интересуется, в интернете посмотрите. О переговорах Мао и Никсона. Вот. Заключение в середине 70-х соглашения. Ну, Америка тогда ее использовала. Пекин против Советской Москвы. Советской Москвы. Ну, известная история. Так что они еще переменятся несколько раз. От любви до ненависти, как говорится. Тем более, когда это все является частью плана по созданию вассалитета, а потом и абсорбации России и Китаем. Конечно. Так что никто укреплять Россию не будет в долгосрочной перспективе. Так. Так. Давайте. Я извиняюсь за паузу, смотрю вопрос. Раса топ WW3GE. Здравствуйте, Марк. Скажите, пожалуйста, а не станет ли гораздо хуже от распада РФ в геополитическом плане западному миру, так как Китай заберет земли по Уралу и невероятно усилится? Тогда о Тайване можно забыть. Смотрите, идея о том, что, значит, нельзя допустить союза Москвы и Пекина по вот этим выше вами указанным причинам, провалилась. Оторвать Россию от Китая. Это вот туда же было направлено. Тайвань под этим предлогом изменил весь европейский вектор. Мы должны сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, на Китае, на сдерживание его. Частью этого является Москва, с которой не надо ссориться, иначе, если мы поссоримся, она уйдет в объятия Китая. И что? Она в этих объятиях и остается, она никуда не уходила. Ну, потому что Китай, в общем, прислоняет ее к себе, а Москва в этом объятиях нуждается. Что очевидно, в условиях войны она зависит сильнее от Китая. Технологии, промышленное производство, продажа сырья. Вот все говорят, сырья, разграбление. Так за бесценок отдают. Ну, условно, да? Китаю, там, ну, Индии, понятно. Потому что нужны деньги. Топливо войны. И поэтому заберет ли Китай? А как вы повлияете на то, что заберет Китай или нет? Это не вопрос желания или нежелания. Это вопрос зависимости. Москва сейчас, в нынешнем ее виде, потеряла всякий шанс на быстрое восстановление отношений с Европой и Западом как таковым. На что ей переориентироваться? Она полностью переориентирована на Китай. И это не произвольный процесс, который раз... Щелчком раз, и обратно ты теперь торгуешь с Европой и, значит, сторонишься Востока. Это так не происходит. Для этого нужны теперь гигантские, многодесятилетние усилия. Геостратегические, геополитические, экономические. Там во всех отношениях. Цивилизационные, демографические. А они прошли такой путь в сторону Китая, что просто так это изменить одномоментно уже нельзя. А как это сделать? Как это сделать? Поэтому вопрос хода исторического процесса распада России – это не вопрос желаний чьих-то. Это объективная картина, которая сложилась путем той стратегии, которую выбрала Москва после распада Советского Союза. Восстановить то, что было. Всех обратно. Она ведет к такому невероятному напряжению усилий и изменению ориентиров в сторону Востока, с Запада, что выбраться из этого уже очень и очень сложно. Это тот же спор о том, обречена ли Россия на распад. И причем этот распад провоцироваться будет и соседями, такими как Китай, потому что он хочет от этого поживиться. Ну, никто не будет против. Запад тоже скажет. Пусть распадается, Крым обратно вернется в Украину. Логично, но а почему нет-то? А почему нет, если общий распад начнется? И начнут грызть со всех сторон. Каждый захочет свое забрать. Может, кстати, и Калининград отойдет Германии. Ну, я условно. Но тем не менее. Да, в этих условиях распад – это не вопрос. Давайте в Россию во что бы ни стало поддерживать, задабривать, делать все, что она хочет, подарим ей Украину, лишь бы она не упала в объятия Китая. Хорошо, за схема такая. Поэтому рассуждать на тему того, что давайте не допустим распада России, так это надо к Путину адресовать. Ну, я сейчас не про вас конкретно, уважаемый Ростов, а вот о риторическом этом понимании. Это ж Путин ведет к этому. Если другие не хотят с этим смириться, понять, постигнуть это ж не наша вина. Я утверждаю, что да, эта война, она катализатор процесса распада. Если бы он ее выиграл, эту войну за 3 дня, да, наверное бы, это укрепило бы империю, воссоздало новые смыслы, дало старт большому проекту какому-то. Но это было невозможно. Украину нельзя было победить за 3 дня. Кстати, откуда взялись эти 3 дня, вы знаете? Они с Грузией воевали в 2008 году, в августе, 6 дней. И Украина считала, что они ее одним махом за 3 дня. И что, 4 года? Какой же другой процесс-то здесь может быть? Какой другой результат здесь может быть? Распад – это естественное последствие. Да, конечно, при негативном сценарии. При относительно вин-вин или таком 50 на 50 еще может проваландиться это все. Хотя непонятно, как Россия будет восстанавливаться. Украина, понятно, она восстановится только помощью Запада. Это ясно. А Москве никто не будет помогать. И Китай, кстати, не будет помогать. Китай сразу выставит ценник, который Москва либо потянет, либо нет. Ну, скорее нет, чем да. Кто будет восстанавливать захваченные оккупированные земли? Кто будет в Бахмут? Кто будет восстанавливать? Это же не только дома. Это там и производство, и там шахты эти. Да мало ли, не только там. Мариуполь, Азовсталь. Кто будет восстанавливать? А люди где будут работать? Они что, кору, что ли, будут есть? То есть оттуда надо уезжать, потому что там ни работы, ни жизни, ни садиков, ни огородов. Что там делать? Это Китай вообще должен делать. Вот Китай вот будет инвестировать туда деньги, если ему выгодно будет. А больше некому. В Мариуполь что, Запад что будет инвестировать средства? Или в Мелитополь? Ну вот кто будет туда деньги-то вкладывать? У Москвы денег нет. Ну что там привести в порядок, канализацию наладить, чтобы срать можно было? Это может быть. А производство восстанавливать? А использовать возможности там, я не знаю, юга и так далее? Нет у них этих возможностей. Нету. Это только возможность самого Китая. Поэтому разговаривать на тему, вы знаете, так нежелательно распад геополитический России, поскольку это усилит Китай, они захватят эти земли, ресурсы эксплуатировать будут и так далее. Захватят, будут. Так кому адресовать-то эти претензии? Что все должны спасать Путина, а он будет творить то, что он творит? Ну, это же глупость. Ну, это же чушь. Если сами этого не хотят, сами этого не понимают, так это что? Почти нетшанский подход в Заратустре, знаете, то, что падает, толкни, нахер, пусть летит. Я, например, считаю, что в этой ситуации путинская Россия пусть падает, ее не жалко. Путинский вариант России, ее не жалко. Пусть обваливается, там нет ничего, что нам дорого, что нужно спасать. Нет ничего, что спасать? ФСБ, парламент с этим Славой Майонезом? Тюрьмы спасать? Армию вот эту спасать? Какую армию? Которая вот в Украину пришла? Что спасать-то хоть? Вы мне объясните. Что из нынешней России надо спасать? Что там ценно? То последнее ценное, что было, там всякая интеллигенция со своим возмущением уехала в эмиграцию. Внутри России не понимаю, что спасать. Там что-то есть ценное? Ничего нет. Поэтому если она распадется и рухнет, ну... На этих обломках что-то восстановится, что-то встанет заново. А спасать ее, чтобы... Знаете, вот есть тут соблазн такой, например. Я понимаю, что я чуть ушел дальше от вашего вопроса, но все-таки у нас в оппозиции тут российской, в эмиграции, такая же дискуссия идет. Вот мы не должны выглядеть как русофобы, сторонники распада России. Я против. И вот надо доказывать. Товарищи, я ж свой, я ж против распада России. Хочется спросить, хули ты стучишь себя? Чего ты тут перед кем-то мечешь? Бисеры мечешь. Зачем ты это делаешь? Эти люди сами идут к этому распаду и разрушению. Сами. Война этому способствует. Война начата именно к этому и ведет. Там не будет другого варианта. Ну, оглянитесь на историю 20 века. В результате Первой мировой войны распалась Российская империя. Ну, не только она, кстати. И Османская, и Австро-Венгерская, и Германская. А в результате Холодной войны распался Советский Союз. Так они же вступили в Холодную войну с противостоянием Западом. А кто? Тетя Мотя, что ли? Так и тут война с Украиной приведет к распаду России. Где тут отсутствие логики и последовательности, и понимание того, как вообще в России идут процессы? Все. Спасать нечего. Нечего спасать. Распадается, ну и аминь, как говорится. Потом будет видно. И это сделали не какие-то там Запад, русофобы, еще кто-то. Они сами все это сделали. Сами, своими руками. Сейчас в это, может быть, не верится и кажется, не может такого быть. А вы посмотрите, когда Путин сдохнет. Давайте к этому вопросу вернемся. И поговорим, что будет происходить. Сами увидите. Я-то что? Китаван снова спрашивает Вачиашвили. Марк Захарович, победа Украины поможет Грузии вылезти из этого болота? Я бы сказал так, не победа Украины, а поражение Москвы, которое может ослабить удавку, и в этих условиях, да, в Грузии могут возобновиться шансы на какое-то изменение ситуации политической, где власть захвачена марионеточным промосковским партией «Грузинская мечта». Она полностью уже окончательно легла. Вот. Сейчас уже идут аресты, репрессии вовсю и так далее в Грузии. Но я это прогнозировал. Если вы помните, когда была первая попытка штурма, и они откатили назад по закону об иноагентах, я говорил, что это один раз такая возможность. Один раз надо захватить парламент, надо захватить присутственные места, все органы власти, и это единственный шанс. Этого не было сделано, и сейчас пожинаются плоды. На полных парах Грузия летит в постсоветский пророссийский рай. Вы увидите, вы удивитесь, вы увидите ОДКБ, Евразес и вообще всю эту кубаторию с Грузией. Вы еще увидите. Это еще будет, если это все продолжится. Украина может победить, а Москва может не проиграть. Это тоже может быть. Потому что в нынешних условиях победа Украины, да, в пределе это возвращение всех ее территорий под свой контроль. Но объективно это может быть и то, что Украина сохранит суверенитет и останется. Во второй ситуации ей будет сложно заниматься Грузией или там помогать ей. Или сама ситуация может поспособствовать Грузии. Что, Москва не добился того, чего хотела, и в Грузии какие-то процессы пойдут. Нет. Кстати, Москва от Грузии уже не отступится. Пока вот там не начнут свои процессы, они не увлекутся, Москва, внутренними вопросами. Проблемами от распада, о которых я выше говорил. Внутренних сил в Грузии для изменения ситуации в свою пользу нет. Этих сил нет. Оппозиция слаба, гражданское общество сметено, молодежь уезжает из Грузии, то есть опереться очень сложно. А в свою очередь сама Грузия, в лице грузинской мечты, власть там, она сильно опирается на Москву и на ее помощь. В таких условиях шансы очень и очень невелики. Но если у Москвы не станет, и Москва утратит свою роль в грузинских, внутригрузинских делах, то да, шанс есть. Просто это получит некое свое дополнительную энергию. Процесс избавления от Иванишвили и его марионеток. Так что, в общем, вот так. Но ситуация печальная, надо честно об этом говорить, не обманываться, не искать какого-то оправдания обществу. Зачем? А смысл? Большинства нет такого, которое могло бы сказать свое окончательное, бесповоротное «нет» этой власти. В Грузии этого нет сейчас. Это может измениться, но пока нет. Поэтому надо ждать того, что в самой России пройдут какие-то процессы, которые эту ситуацию изменят. Ослабление российской власти, оно повлияет на все. И на внутриполитическую ситуацию, и на внешнюю. В контуре бывшей страны СССР. В частности, в Грузии. Ну что же. Мы уже 1:24, 1:25 находимся в эфире. На сегодня это уже достаточно, потому что люди уже спать хотят. 11 тысяч, почти 250 зрителей нас смотрят, и 5140 зрителей поставили свои лайки. Вот. И я, конечно, прошу ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставить лайк этому эфиру. Ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. Если вы вдруг по каким-то там невероятным причинам не подписаны, обязательно подпишитесь. Это сильно нам поможет. Потому что, ну, многое зависит от количества подписчиков. Вот просто смотрите без подписки. А это очень вредно, потому что у нас рейтингование идет определенно. Ну, масса всяких накручивается под это, под все проблем. Так что, если вдруг вы не подписаны, но продолжайте смотреть эфир, просто подпишитесь, но в конце концов когда-нибудь отпишитесь. Вот, я благодарю всех, кто потратил это время на общение со мной. Спасибо за ваши вопросы. Конечно, как всегда, на все не ответишь, вопросов очень много. Но мы же не в последний раз проводим. Завтра у нас снова с Аленой Курбановой эфир, а послезавтра будет эфир с Михаилом Крутихиным. Очень интересно, я думаю. Не пропустите. Ну и по ходу, до конца года у нас время есть. Будет еще много интересных программ, так что не пропускайте их, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну что ж, дорогие друзья, всем пока.